Від Радіо Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салачева. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Амурской области от побоев умер военнослужащий из Дагестана. Арестован мэр Волгограда. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России. В Ираке задержан один из лидеров повстанцев. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дагестанский комитет солдатских матерей. По данным комитета, в середине мая Малик Гаджибабаев был госпитализирован с серьезными травмами. Он находился в коме. Через две недели Гаджибабаев умер, не приходя в сознание. Задержаны пятеро военнослужащих, подозреваемых в неуставных отношениях. В Волгограде задержан мэр города Евгений Ищенко. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Прокуратура сообщает, что мэр проходит по уголовному делу о хищении бюджетных средств компании «Волгоградские коммунальные системы». Генеральный директор компании Наталья Бараненко арестована на прошлой неделе. Представители фонда «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, обратились с жалобами сразу в три московских суда. Основное требование – признать незаконным арест счетов компании. Иски направлены в Президиум Мосгорсуда, Тверской и Басманной суды, сообщила в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы «Открытой России» Ирина Савченко.
Никаких доказательств, что это имущество принадлежит подозреваемым и что оно получено преступным путем в деле, нет. То есть нас лишили имущества, которое нам принадлежит по закону. Мы считаем, что оно не принадлежит никаким подозреваемым, потому что есть гражданский кодекс, в котором говорится, что если имущество приобретено физическим или юридическим лицом законно, то это его и только его имущество. А они считают, что это имущество принадлежит неким подозреваемым, неизвестно каким, по уголовному делу. Пока добиваемся одного. Если хотя бы один из этих органов примет решение в нашу пользу, то счета будут разморожены.
Сказала руководитель пресс-службы фонда «Открытая Россия». В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Группа молодых людей напала на него в пригородном поезде в районе станции Клязьма. Сардарян скончался от множественных ножевых ранений. Преступление произошло 25 мая, но известно о нем стало только сегодня. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают протестовать против доставки в Крым грузов для предстоящих летом международных маневров «Сибриз-2006». Уже несколько суток заблокированы подъезды к порту Феодосии, где разгрузился американский корабль, доставивший технику и оборудование. Высказался по поводу отношений Украины с НАТО и посол России в Киеве Виктор Черномырдин.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического военного блока, тогда, извините, тогда эти стратегические партнерства надо смотреть по другим углом. И будут ли эти стратегические партнерства, партнерские отношения?
Сказал Черномырдин на пресс-конференции в Киеве. Власти Казахстана рассматривают запрос России о выдаче россиянина из Чечни Зелимхана Сампиева, задержанного по подозрению в терроризме. ФСБ России обвиняет Сампиева в участии в вооруженном нападении на здание МВД Ингушетии в 2004 году. Тогда погибли десятки людей. Представитель Комитета национальной безопасности Казахстана Ислам Бекишев сообщил в интервью «Радио Свобода», что сейчас Астана и Москва обмениваются документами о возможности экстрадиции Сампиева. В Ираке задержан один из лидеров повстанцев. Как сообщила сегодня канцелярия премьер-министра Ирака, Ахмед Хусейн ат-Батави был схвачен в Багдаде накануне. Сегодня же в городе Хила к югу от Багдада по меньшей мере 12 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра финансов Джона Сноу. Выступая в Белом доме, Буш назвал преемника Сноу на этом посту, им стал Генри Полсон, глава инвестиционного банка Goldman Sachs.
Последние 8 лет Хэнк входил в руководство группы Goldman Sachs, одной из самых уважаемых компаний на Уолл-стрит. Он всю жизнь занимается бизнесом, наилучшим образом знает финансовые рынки и способен объяснять экономические вопросы простым языком.
Сказал Джордж Буш. По сообщениям, Полсон активно поддерживает финансовую политику Буша, в частности, в том, что касается сокращения налогов. В Турции громкий музейный скандал. С подробностями из Стамбула корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В провинции Ушак, в центральной части Турции, задержанный директор и 8 сотрудников археологического музея. Их обвиняют в подмене экспонатов из сокровищ знаменитого царя Лидии Крёза. Власти не исключают, что к афере могут быть причастны работники других музеев. По словам сотрудника Министерства культуры, уже начались проверки в 40 крупнейших музеях страны. Самый драгоценный экспонат из коллекции Крёза в археологическом музее провинции Ушак – брошка крылатого морского конька, была заменена подделкой около 5 месяцев назад. Власти считают, что подлинники до сих пор находятся в Стамбуле. По некоторым данным, брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за $2 миллиона. Фотографии пропавших сокровищ отправлены на все пункты перехода границы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Бывшие советские республики недостаточно эффективно борются со СПИДом, считает ООН. Как говорится в обнародованном сегодня докладе Международного ведомства по борьбе со СПИДом, на территории бывшего СССР живут около 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных. Из них только чуть более 20 тысяч получают эффективную медицинскую помощь. По данным ООН, Россия и Украина стали действовать активнее, чтобы замедлить распространение вируса, но эти усилия по-прежнему неадекватны угрозе. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-йоркская премьера фильма «Код да Винчи». На вернисаже нонконформистов в галерее Фельдмана. Гость «Американского часа» – оперная дива Анна Нетребко. Новая книга о секретах счастливой жизни. Песня недели. К запуску фильма «Код да Винчи» в прокат Голливуд готовился с не меньшей тщательностью, чем к запуску ракеты на Луну. Но секретности было больше. До премьеры на Каннском фестивале фильм никто не видел. А те, кто все-таки его смотрел, актеры и вахтеры, дали клятву молчания. Такая глубоко продуманная и все равно ошибочная тактика кажется особенно странной, потому что сюжет картины не знаком только ленивому. Переведенный на 44 языка роман читали все, а остальные о нем слышали. Собственно, в этом и состояла главная трудность. Авторы фильма должны были не перевести книгу на экран, а найти для нее адекватный жанр, обеспечивший «Коду да Винчи» редкий статус мирового бестселлера. Дело в том, что успех Дэна Брауна, скромного учителя литературы из Новой Англии, обернулся, мягко говоря, неоднозначной реакцией. Роман все прочли, но это еще не значит, что он всем понравился. Напротив, он вызывает бешенство у одних, брезгливую неприязнь у других и снисходительную симпатию у третьих, самых многочисленных читателей. Так или иначе, никто в мире не считает «Код да Винчи» литературой, включая и автора. 2 года назад, когда истерика вокруг его опуса только началась, Дэн Браун сказал:
«Я бы рад сказать, что своему успеху книга обязана стилю, искусству рассказчика, но должен признаться, что настоящая причина в другом, в самом предмете повествования. Роман построен вокруг произведений всеми любимого Леонардо да Винчи, вокруг расшифровки секретного кода. Но прежде всего, тут есть скрытые в древней истории тайны, которые интригуют и захватывают нас всех».
ancient historical secrets, which interest us all.
Говоря иначе, книгу Брауна следует отнести к области нон-фикшн, остросюжетному научно-популярному жанру, который, по моему убеждению, восходит к бестселлерам другого века, к сочинениям Жюль Верна. В его романе «20 тысяч лет под водой» можно найти архетипическую для всех таких книг ситуацию. Зловещий капитан Немо только что объявил своему пленнику Аронаксу, что тот никогда больше не увидит ни друзей, ни родины, ни твердой земли. В ответ французский профессор задает удивительный в его положении вопрос: «А какова глубина Всемирного океана?» и получает ответ, занимающий 40 страниц убористым шрифтом. Именно так построен бестселлер Дэна Брауна, с той существенной разницей, что информацию автор нарезает на гораздо меньшие порции, примерно по странице за раз. Это своего рода обучающая программа позволяет нам незаметно усваивать факты. Техника такого письма идет от компьютерного экрана, который приучил нас к быстрому мельканию знаний. Чтобы не задерживать читателя, Браун не тратит сил на изящную словесность и художественные образы. И с этим связана главная трудность экранизации. Актерам в фильме нечего играть.
Symbols are a language that can help us understand our past.
Учтя все вышесказанное, мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским отправились на американскую премьеру фильма без особого энтузиазма. Тем более, что в первый сеанс нас сопровождала рецензия кинокритика Скотта, корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Каннах. Его отчет с фестивального просмотра начинался словами.
Рону Ховарду удалось снять фильм, смотреть который кажется дольше, чем читать книгу, по которой он поставлен.
Заканчивается этот первый и самый ядовитый отклик не лучше. Говоря о протестах, оскорбленных кодом да Винчи христиан, Скотт пишет.
«Я никак не могу поддержать бойкот этой суматошной и банальной картины, что, однако, еще не значит, что я кому-то рекомендую посмотреть этот фильм».
Вооруженные злой молвой, мы отправились с Андреем в кино, готовые к худшему. Андрей, ваши ожидания оправдались?
Мои ожидания, к сожалению, абсолютно оправдались. Можно было бы на этом поставить точку. Должен сказать, что рецензия Скотта из The New York Times, с моей точки зрения, обладает некоторым исчерпывающим характером. Действительно, бойкотировать этот фильм совершенно не имеет никакого смысла никому, но рекомендовать его кому-либо вряд ли.
I'm not sure how much help I'm going to be here this evening. Dear God, a murder that hides a message. He did this himself in his own blood?
Is it possible?
Значит, я, конечно, понимаю, что теперь этот фильм расплатится за все те самые бешеные деньги, бешеный успех, который получил Дэн Браун. 3 года хвалили книжку, теперь будут, ну не 3 года, но, во всяком случае, 3 месяца ругать фильм. Потому что, конечно, столько вложено в его пропаганду, столько шло разговоров о том, что нас ждет, что, конечно, ожидания оказались, мягко говоря, преувеличенными. И тем не менее, раз уж фильм не получился, давайте разберем, почему он не получился, почему он так ужасно провалился.
Вы знаете, Саша, мне кажется, вы обозначили одну из главных проблем картины. То, что актерам действительно нечего играть. Персонажи схематичны. И то, что мы можем съесть, в кавычках, когда мы читаем роман, мы совершенно категорически отказываемся принимать, когда мы смотрим фильм. Фильм начинается плоско, ровно как некоторое научно-популярное исследование без особенного темперамента. Нужно подать некоторое количество информации, а для того, чтобы ее правильно подать, нужно ее завернуть в некоторую драматургическую историю. Драматургическая история оказывается абсолютно служебно подчиненной вторичной той информации, которую автор хотел бы изложить. И все в целом получается некоторое такое сбалансированное ничего. Смотреть, увлекаться абсолютно нечем. Единственное место, когда пик моего личного интереса как-то пошел вверх, когда был эпизод, связанный с «Тайной вечерей» Леонардо и вообще все вещи, связанные с Леонардо. Здесь как-то мое внимание включилось гораздо больше.
Я думаю, что для этого существует 2 объяснения. Во-первых, Леонардо да Винчи. Дело в том, что вся книжка Дэна Брауна держится только на Леонардо, на его славе и на одной единственной концепции, за которой и зритель, и читатель, и кто угодно может проследить. А именно, что на фреске «Тайная вечеря» тайно изображена женщина. Я знаю, что это обстоятельство вызывает бешеную реакцию среди критиков Дэна Брауна. Все говорят, что это Иоанн Богослов, это юноша, который изображен женственно, это нормально, это так. И тем не менее, когда вы посмотрите на «Тайную вечерь» после того, что вы прочитали в книге, каждый может убедиться в том, что тут изображена женщина. А значит, есть тайна. Ищи женщину. Вот Дэн Браун ее нашел, и книга его заиграла. Я, сидя в кино, вдруг обнаружил, что я напрочь забыл, чем кончается книга. Потому что, хотя я ее не только читал, я писал о ней, но я все равно забыл, потому что, когда кончается Леонардо да Винчи, качается интерес к сюжету. Во всяком случае, для меня.
Но вы знаете, Саша, в книге пропорционально Леонардо было гораздо больше. Ему удалось распространить всю концепцию Леонардо на книгу. Это держало книгу. Книга ведь читается, по сути дела, блестяще. Это настоящее классное чтение. чтиво. Она не претендует на литературу, как вы сказали, в вступлении к этой картине, но вместе с тем она читается захватывающе, как хороший детектив. Это замечательная книга для того, чтобы лететь из Нью-Йорка в Москву, скажем так.
Ну, а как это воспроизвести на экране, в этом-то как раз и есть весь вопрос, потому что, в принципе, это интеллектуальный триллер. Нас интересует нон-фикшн. И что делать режиссеру, если ему нужно показать говорящие головы, которые долго и, в общем-то, нудно, как всегда на экране, пересказывают книгу?
Процитирую вам другой интеллектуальный триллер «Имя Розы».
Я считаю, что «Имя Розы» тоже не удалось перенести на экран, но, конечно, успех был гораздо больше.
Ну, там был просто успех, там был настоящие персонажи, там было зачем следить. И те, кто читали роман, я думаю, не были разочарованы фильмом в такой степени. Но, правда, и литература на порядок другой выше, чем Дэн Браун.
Надо сказать, что и в этом фильме все-таки было что похвалить, а именно все сцены, в которых появляется английский актер Иэн Маккеллен, который играет сумасбродного британского эксцентрика. Между прочим, это единственный настоящий приключенческий герой в фильме, который получился достаточно интересным. Это, я бы сказал, если мы уже вспоминали Жюль Верна, то это смесь Паганелли и Капитана Немо, да? Такой, в общем-то, симпатичный злодей, достаточно безумный.
What can an old cripple do for you?
I'm into something here that I cannot understand.
We are in the middle of a war, one that's been going on forever.
What are you talking about?
You asked what would be worth killing for. Witness the biggest cover-up in human history.
Хочу обратить ваше внимание, Саша, что такой блестящий, действительно блестящий американский актер, как Том Хэнкс, который обычно проявляет себя даже во второстепенных фильмах. В этой картине совершенно незаметен, неинтересен, он никакой, он похож на статиста, скорее, чем на актера, большого актера.
Ну, надо сказать, что в романе главный герой тоже похож на статиста. Он произносит положенные ему реплики, это резонер. Но представить его себе живым на экране, конечно, невозможно, потому и не получилось.
И тем не менее, режиссер Рон Ховард, который сделал целый ряд достаточно ярких и удачных картин, вспомним «Аполло 13» или «Игры разума». И эта картина плоская.
К нашей беседе остается добавить коммерческий постскриптум. Несмотря на плохие, прохладные и издевательские рецензии, фильм «Код да Винчи» немедленно вышел в лидеры проката. За первый уикенд картина заработала в Америке 77 миллионов долларов, а в целом дебют фильма по всему миру принес студии Sony 224 миллиона долларов. И это значит, что международный бестселлер сумел стать мировым блокбастером. Что бы ни думали об этом критики вроде нас.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
From the faraway hills, painted the violets and the daffodils. He put the purple in the twilight haze, then did a rainbow for the rainy days. Dreamed of the murals on the blue summer sky.
Гигантская выставка «Россия» в Гуггенхайме, о которой мы столько рассказывали в наших передачах, сыграла историческую роль, кардинально изменив отношение к русскому изобразительному искусству на Западе. Как и мечтал директор музея и, кстати сказать, лауреат нашей премии «Либерти» Том Крэнс, грандиозная ретроспектива открыла глаза не только нью-йоркским зрителям, но и коллекционерам. Прямое следствие – высокие цены на аукционах, где продают работы русских мастеров. Все это вовсе не значит, что выставка в Гуггенхайме покорила самих художников из России. Напротив, она разочаровала очень многих, начиная с тех, кто туда не попал. Первым свидетельством такого недовольства стала экспортная выставка «Россия-2», которая дополнила экспозицию в Гуггенхайме работами новейшего периода. А сейчас в Сохо открылась выставка полусотни художников, труды которых заполняют другую лакуну – искусство периода, почти неотраженного в гуггенхаймовской выставке. Здесь выставлено искусство, созданное на закате советского режима. Эту беспрецедентную по широте охвата экспозицию, она называется «Художник и государство. Ревизия перестройки», организовал в своей же легендарной галерее Рональд Фельдман. Но о нем, об этой крайне примечательной личности и его роли в судьбе русского искусства за рубежом, мы поговорим отдельно. А сегодня я хочу предложить вниманию слушателей репортаж с вернисажа специального корреспондента «Американского часа» Рай Вайль.
В галерее Рональда Фельдмана в Сохо представлены работы более 50 русских художников-нонконформистов. Среди них теперь уже знаменитые основоположники соцарта Комар Меламид, не менее знаменитый Илья Кабаков, которого, как говорят, раскрутил Рональд Фельдман, Гриша Брускин, Сергей Ануфриев и многие другие, включая Вагрича Бахчиняна – о котором, как о живой легенде, говорили буквально все. От хозяина галереи и ее сотрудников до самих художников, имена которых представлены здесь как кто есть кто в мире современного русского искусства. В день открытия довольно просторная галерея Фельдмана забита до предела. К работам не подобраться. Гул стоит невообразимый. И куратор арт-шоу Марко Марчелло довольно улыбается. Я посмотрел выставку «Россия в Гугенхайме», и она произвела на меня несколько шокирующее впечатление, говорит он. Современное русское искусство там было представлено слабо, целый период и вовсе отсутствовал, как будто его не существовало. Как будто не было художников-нонконформистов, рисковавших жизнью и подвергавшихся репрессиям из-за своих работ в советские времена. Вот тогда нам с Пегги Каплан, она художница и фотограф, тоже давно сотрудничает с этой галереей, пришла идея устроить такое шоу, которое бы заполнило этот пробел в Гугенхайме. У Пегги много знакомых коллекционеров и русских художников. Мы убедили Фельдмана в необходимости такой выставки. А он уж придумал название «Ревизия перестройки». Все было организовано в рекордно короткий срок, всего за 6 недель. И вот, как видите, уже открытие. So we began organizing it only about 6 weeks ago. Марко Марчелло работает в галерее Фельдмана уже больше 20 лет. Выставка будет успешной, считает он. Интерес к современному русскому искусству сейчас возрос и в Америке, и в Европе. Он гордится художниками, представленными галереей, их работами, которые они вместе с Фельдманом отбирали. Они нравятся ему все. Особенно Вагрич Бахчанян. Потрясающая работа. Американцы глазами русских. Это 18 фрагментов увеличенных карикатур из трех главных советских газет, датированных 1982-83 годами. И текст соответствующий. Американская военщина, Пентагон. Это ведь все было на самом деле. Гений Вагрича в том, что он видит, умеет высветить то, чего не замечают другие. Привыкли, не обращают внимания. А мне эта его работа дает полное представление о том, каким мощным оружием была советская пропаганда. Поговорила я и с художниками. Григорий Перкель. На выставке представлены две его работы. «Чернобыль» и «Светлое будущее» в виде рулона туалетной бумаги.
Я с глубочайшим уважением отношусь к этой галерее, которая является галереей очень высокого класса, очень умная галерея. И когда я пришел сюда и привез две своих вещи где-то, так сказать, недели две тому назад, то это было такое невероятное мрачное зрелище. Все стояло на полу, 56 художников, как можно все поместить. Я никогда не ожидал, что они могли на таком высоком классе, что это все воспринимается в отдельности и все вместе воспринимается как бы в целом. И несмотря на то, что, так сказать, это мрачное время или какие-то мрачные аспекты, выставка почему-то смотрится светло, потому что, как говорится, все в прошлом.
Почему это прошлое решили выставить именно сейчас?
Просто они посчитали, что выставка в Гугенхайме была недостаточно полной и недостаточно полно представлены все аспекты этого времени. И Вагрича там не был один из наших. Я считаю, one of the best, is the best, потому что там нет напора, там нет напряжения. Там есть вообще какой-то невероятный тонкий юмор и очень большой ум. Это очень важно.
На что существует галерея Фельдмана, представляющая в основном некоммерческую искусство?
Очень хороший вопрос, потому что рано или поздно любое искусство приносит деньги. А когда мы говорим об этой выставке, я думаю, что Рональд Фельдман хочет поставить свою ногу на русский маркет. Потому что мы знаем у Цоном в Сотби или в Кристе, что русские художники рано или поздно не покупают чашечку на Вазовскую. Завтра они будут покупать меня, Гришу Брускина или Комара Меламида, или за миллионы, Вагрича в первую очередь, я считаю, потому что это, не всякого сомнения, блестящий художник. И поскольку именно финансовая активность, как в атомном реакторе, финансовая активность русского рынка увеличилась, Рональд Фельдман решил не пропустить этот момент. На всякий случай. Может быть, да, может быть, нет. Но он представляет 56 художников. И люди будут знать, что они могут купить работы этих людей у него. И даже так называемый secondary market, когда работы Кабакова или Булатова не принадлежат Рону, кто-то, кто купил раньше, хотят от них избавиться, хотят их продать, хотят заработать, может быть. И таким образом они будут нести ему вот эти вот вещи, и таким образом он организует этот рынок. Точно так же, как он грамотно совершенно организовал рынок принтов Энди Уорхола.
Художнику Олегу Афанасьеву уже перевалило за 70. Он здесь один из старейших нонконформистов. А работа его называется «До заката».
Очень, очень приятная выставка. Очень хорошая какая-то атмосфера и сделана с большой любовью. Она прочитывается как музейная, потому что большинство работ из коллекции. Это не продажа.
Что выставка сделана с любовью, это отметили все, кто пришел на открытие. Алине Блюмис, когда создавались эти работы, было лет 15-20.
Я бы сказала, что выставка замечательная, потому что собраны очень редкие работы. Творчество практически всех художников не знакомо, но этих работ я не видела. Так, это работы периода перестройки, и они были уже в частных коллекциях и собраниях. Очень интересно посмотреть. В принципе, это музейная выставка, я бы сказала. Современное искусство, вот период соцарта и период перестройки, конечно, это намного более глубокая выставка, более продуманная и представлена шире этот период, конкретный период, потому что в Гугенхайме это, в принципе, был такой открыточный вариант. То есть каждый период двумя открытками представлен. А здесь, конечно, можно понять, о чем идет речь хотя бы. Художники замечательные. В принципе, это период, которым я бы сказала, что сейчас он уже в цене благодаря последнему Сотбису. Но, конечно, это классика.
Художник Николай Решетняк, тоже в свое время, в 82-м году выставлявшийся в галерее Фельдмана, как обычно, настроен критически. Хотя, похоже, в целом и ему шоу понравилось.
Здесь, конечно, есть 40% безусловных шедевров. Бахчинян, Комар Меламид. Вот. Есть, конечно, 20% абсолютный мусор. А в целом она все равно интересна, потому что это все разное. Разное, живое какое-то. И есть, конечно, ангажированные здесь вещи какие-то, коммерческие все. Но в целом есть вещи абсолютно удивительные и просто фантастические, да.
Это просто машина времени. Мы как на 25 лет назад перенеслись. Такого давно не было.
Кстати, о Комаре Меламиде. В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как Рональд Фильман в первый раз, еще не зная Комара Меламида лично, только по работам, устроил их выставку в своей галерее, тогда еще расположенной в Аптауне. Несколько их совместных работ представлены и на этой выставке, хотя на открытие пришел только Виталий Комар.
По-моему, удачная выставка очень. Рональд вообще хороший инсталлятор и хороший отбор сделал. Его галерея – это не обычная галерея, а он делает выставки на музейном уровне. Это только коммерческая ориентация, часто даже совсем не коммерческая ориентация.
Как он выживает?
По многим причинам. Некоторые работы продает. Например, он много продает работы Диор. После того, как мы с Аликом стали работать самостоятельно, поднялись цены на наши работы. Я знаю, Рон, например, продал из своей коллекции одну из работ ностальгического соцреализма. По-моему, там что-то 250 тысяч долларов. Учтите, что когда-то она была продана за 5, 2,5 тысячи я получил, 2,5 тысячи Алик получил, а сейчас 250. Не 2,5, а 250 тысяч. Так что какой-то доход он имеет, но он никогда не ставит себе целью иметь доход. А в этом прелесть этой галереи.
Пользуясь случаем, я спросил Виталия Комара, над чем он работает сегодня.
Я сейчас делаю серию пейзажей, которые продолжение нашей сделанной все время с Меламидом работы. Мы выяснили, что большинство людей любят пейзаж. Мы делали опрос. И вот сейчас я решил, а что если я сам себе задам вопрос, а какой пейзаж я хочу видеть? И вот сейчас я делаю, значит, как бы то, что мне нравится. Не то, что большинству людей нравится, какой пейзаж нравится большинству, а то, что привлекает меня лично. Во-первых, это много разных пейзажей. Как правило, это пейзажи весьма, я бы сказал, магичные. Магичные, да. Это можно сравнить с традицией Гоголя, который, помните, объединял такой мистицизм и иронию. И вот мне кажется, это высший пилотаж, о котором я сейчас мечтаю. Соединить соцарт и духовку в этих пейзажах. Помните, было две крайности в русском искусстве. Духовка со времен Кандинского, о духовном в искусстве, и соцарт такой, игронический иконоклазм. И вот меня всегда интересовало, возможно ли это соединить. И вот Гоголь говорит, что возможно. Если мне это удастся, я буду очень рад. Captured the dreamer with a thousand thrills, the old master painter from the faraway hills.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – оперная певица Анна Нетребко. Новая книга о секретах счастливой жизни. песня недели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. О причинах роста кавказофобии в России говорим с журналистом Ашотом Насибовым, телеведущим каналов НТВ, ТВС и «Домашний». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Жертвами новых терактов в Ираке стали сегодня не менее 34 человек. В результате двух взрывов в Багдаде и в городе Хилла десятки людей получили ранения. Арестован один из лидеров повстанцев в Ираке. В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». В Бирюсинске вновь начали голодовку рабочих гидролизного завода с требованием полного погашения долгов по зарплате. Мэр Волгограда Евгений Ищенко задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают блокировать морской порт в Феодосии, куда транспортный корабль США доставил груз для предстоящих летом в Крыму международных маневров. Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра финансов Джона Сноу. Его преемником назначен Генри Полсон, глава инвестиционного банка Goldman Sachs. В Кабуле в связи со вчерашними беспорядками арестованы около 140 человек, в основном молодые люди. Улицы столицы Афганистана патрулируют танки. Власти Узбекистана намерены закрыть еще одну неправительственную организацию. Министерство юстиции требует закрыть Американский совет по сотрудничеству и образованию в сфере образования и изучения языков.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – оперная дива Анна Нетребко. Новая книга о секретах счастливой жизни. Песня недели.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. Just start a little conversation now, it's alright. Wait, you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» одна из самых ярких звезд международной оперной сцены – русская оперная дива Анна Нетребко. Как оперную певицу Анну Нетребко называют «Новой Каллас», как актриса ее сравнивают с Одри Хепберн. Говорят также, что Валерий Гергиев открыл ее, когда Анна мыла полы в Мариинском театре, напевая оперные арии. И этот миф, и сравнение с «Каллас» Анну Нетребко раздражает. Но в том, что она – оперная дива нового поколения, сомневаться не приходится. Она красива и любит модно одеваться – ее фотографии с удовольствием публикуют глянцевые журналы. Она уже покорила Европу, где ее популярности способствовал видеоальбом, собравший оперные клипы, созданные американским постановщиком Винсентом Паттерсоном, работавшим ранее с Мадонной и Майклом Джексоном. Теперь настала очередь Америки. Анна Нетребко подписала долгосрочный контракт с Метрополитен Опера и недавно пела партию Нарины в комической опере Доницетти «Дон Паскуале».
На интервью с нашим корреспондентом Михаилом Гудкиным Анна нетрепкой принесла приготовленный ею молочный коктейль с черникой, которым стала угощать сотрудников.
Расскажите о том, как вы работаете над ролью. Вот как это происходит, этот процесс? Вот как вы вживаетесь в эту роль?
Я очень внимательно смотрю в текст музыкальный, ноты и также разговорный текст, слова, и пытаюсь найти там что-то для себя особенное. И каждый раз я думаю, как бы это я бы сделала, не похоже на то, как это делали другие до меня.
И что вы нашли в Нарине?
Ну, во-первых, почему она мне не нравилась? Потому что я считаю, что шутки, которые она играет, они слегка жестокие. Я бы никогда бы так не поступила. И что я старалась найти в этом? Я старалась найти какую-то легкость. Я пыталась ее изобразить как более-менее как ребенок. Она воспринимает жизнь очень в ярких красках. И она очень темпераментная, очень жизнерадостная. И иногда она заходит слишком далеко в своих шутках. И вот это я тоже старалась показать.
Вы предпочитаете комичные роли или драматические?
Я предпочитаю менять их. Вот так случайно получилось, что вдруг Нарина оказалась. Последние 2-3 года я пела очень серьезные партии. Сходила с ума, страдала, умирала. И тут вдруг я смеюсь всю оперу. Это так замечательно, это такое приятное, так скажем, разнообразие, как глоток свежего воздуха. Вот. Но, конечно, я очень люблю драматические партии, потому что они интересные, они требуют очень много усилий от меня, и это настоящий вызов, и мне очень интересно.
Это правда, что вы хотели сначала быть просто драматической актрисой?
Да, это правда. Конечно, все девочки мечтают стать актрисами, киноактрисами или просто актрисами. Но то, что я хотела быть на сцене, это всегда было совершенно ясно для меня, потому что мне нужна была публика, перед которой мне надо было выступать. Неважно как, неважно что делать, петь, танцевать, просто играть, но я должна была быть на сцене.
Почему вы не стали драматической актрисой?
Конкурс в театральный институт был огромен. И было совершенно ясно, что так просто туда не попасть. Нужны знакомые, связи, которых у меня не было, я и не хотела их использовать совершенно. И я решила так, я поступлю в музыкальное училище, может быть, проучусь там 2 года, и потом перейду в театральный институт, мне будет легче. Но этого не случилось, потому что я попала в оперу, я попала на оперные спектакли, и мне очень это понравилось, и нравилось мне все больше. Один раз понравилось до такой степени, что меня совершенно перехватило дыхание. Я была под таким впечатлением, что я плакала, смеялась, то есть меня вызывало это совершенно противоположные эмоции. И я подумала, что вот я хочу заниматься этим делом всю свою жизнь. И это мое желание было настолько сильным, что уже по прошествии стольких лет оно у меня все еще осталось.
А что вы слушали тогда в этот момент?
Это был «Отелло» с нашим замечательным певцом Владимиром Галузиным. И Валерий Гергиев дирижировал в Мариинском театре. Я помню, что когда закончилась опера и занавес опустился, было молчание в зале. Никто не аплодировал. Было так, все сидели. Такое наэлектризованное молчание. Я вот момент этот, наверное, запомню на всю жизнь.
Я знаю, что вы из Краснодара. Когда вы жили там, вы когда-либо бывали в опере?
В Краснодаре нет оперного театра. И единственная возможность была послушать оперу по телевизору. Это было очень скучно. Я всегда переключала программу. По телевизору опера не смотрится. Это надо смотреть в зале и слушать. И потом, в то время опера была совершенно другой. Это сейчас она изменилась. Очень много молодых, интересных певцов и певиц, и постановки такие замечательные, интересные. А тогда это все было иначе. Надеюсь, что времена меняются, и опера меняется тоже.
Вы, наверное, как-то помогаете ее менять? Ну, об этом часто пишут.
Я стараюсь делать то, что я могу. Но я специально не думаю, вот я хочу изменить оперу. Я просто считаю, что это должно быть так. Я так делаю. В наше время в опере уже недостаточно иметь только красивый голос и хорошо петь. Хотя это остается номер один. Это самое главное, что должно быть в опере. Но плюс к этому нужно обладать массой других качеств. Нужно уметь хорошо двигаться. Нужно иметь страсть. Нужно иметь темперамент. Нужно иметь обаяние. И, конечно, актерское мастерство, естественно. Это обязательно необходимо.
Я хочу о вашем образе задать вам вопрос. Вы его преднамеренно создаете или вы об этом не думаете вообще?
Ничего я преднамеренно не создаю. Я такая, какая я есть. Как вы видите? А какой образ вы имеете в виду?
У меня создалось определенное впечатление, что вот вы такая молодая звезда, которая ломает конвенции, которая все время хочет расширить рамки, которые существуют.
Ну, специально я этого не делаю. Я это делаю просто потому, что я такая. Я не могу иначе. Я считаю, что Молодые женщины должны хорошо одеваться, тем более, если они певицы. И почему бы не сниматься в глянцевых журналах? Я считаю, это замечательно, если они предлагают, если фотографии хорошие.
Ну вот пишут о вашем вкусе в музыке, кстати говоря. Да, вы любите хип-хоп.
Да.
Это не вписывается в существующие понятия о том, что должна любить оперная дива.
Я даже не знаю, что она должна любить, к сожалению. Я не изучала вкусы оперных див прошлого, не читала. То есть ничего специального я не делаю, чтобы показать, ах, вот я такая, вот давайте двигать мой образ, продвигать. Нет, все случилось само собой, каким-то образом. Но хип-хоп я действительно очень люблю, мне нравится. Я могу слушать целый день, поставить, ну так идет. Серьезную музыку целый день я слушать не могу. То есть я ее и так слушаю, потому что я занимаюсь серьезной музыкой. Но если я слушаю что-то такое, вот, меня полностью забирает. Я не могу уже ни расслабиться, ни отдохнуть. Я, как правило, устаю после этого.
Вы когда слушаете, громко или так?
Да? Может громко, может тихо, в зависимости от настроения. Недавно я слушала Green Day, я очень громко включила, целый день орал. Мне так хотелось, чтобы так пробило мои мозги как следует.
Вы какой-то в душе панк. По-моему, нет.
Ну какой же я панк? Да нет, мне уже 34 года. Какой панк уже? Нет. Но у меня такая свободолюбивая натура. Это совершенно точно. Независимая. Иногда слишком независимая.
В чем это проявляется?
Ну, вообще во всем. Если я чего-нибудь не хочу, никогда в жизни меня никто не может заставить это сделать. Это точно.
Чем отличается оперная публика в Нью-Йорке, скажем, от Санкт-Петербурга?
Очень сильно отличается. Я никогда не слышала, чтобы в Петербурге так орали. Будем называть вещи своими именами, как это бывает здесь. Но я думаю, что публика здесь – это не только нью-йоркцы, да, это, наверное, очень много приезжих, иностранцев. Но публика очень восторженная. Но, с другой стороны, я могу сказать, что они, в общем-то, разбираются, что если спектакль немножечко такого не очень хорошего качества или кто-то что-то не так идеально поет, как бы мог бы, они это чувствуют. Но зато, если им нравится, то уж действительно нравится. Стоячие овации – это здорово, это очень приятно. А в Петербурге публика другая, она гораздо более спокойная. Но если они тебя любят, то они тебя любят. Но эта любовь такая северная, так скажем.
Я знаю, что вы только что купили квартиру в Нью-Йорке.
Да.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Но это означает, что вы в Нью-Йорке всерьез надолго?
Нет, я живу в Петербурге и не собираюсь оттуда уезжать. Но, к сожалению, меня там не бывает практически. Я приезжаю, я меняю чемодан и уезжаю обратно куда-то, в другую страну. А контракт с Metropolitan Opera у меня где-то до 2011 года. То есть я буду сюда возвращаться достаточно часто. И потом я всегда хотела жить в Нью-Йорке. И вот я так подумала, что, наверное, нужно попытаться. Вот, получилось. Я очень рада, я очень люблю Нью-Йорк.
Чем вам нравится Нью-Йорк?
А то, что он такой сумасшедший, такой энергичный. Мне кажется, пока ты молодой, надо быть в Нью-Йорке.
Yeah.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно наше книжное обозрение уже рассказывало слушателям о последних достижениях в области новейшей отрасли науки, так называемой позитивной психологии. Сегодня мы вернемся к этой теме, которая сейчас так увлекает американских читателей, рассчитывающих найти секрет счастья. Надежда эта прибавилась с тех пор, как 10-15 лет назад в современной психологии зародилось новое движение. В недрах науки начались широкомасштабные исследования факторов, которые делают нас счастливыми. Раньше лечили глубоко несчастных, теперь ученые заинтересовались не больными, а здоровыми, нормальными, то есть всеми. Этот революционный переворот начался под руководством нынешнего президента Американской психологической ассоциации Мартина Селигмана и его соратников Ричарда Дэвидсона и Даниэла Кеннемана. Вот как последний, профессор Принстонского университета Кеннеман, объясняет методические основы позитивной психологии.
У каждого человека есть, так сказать, счастливая часть мозга и несчастливая. Счастьем заведует участок, находящийся в левой предлобной части мозга. Несчастьем – симметричный участок в правой части. Например, курильщика на день лишают сигарет, а потом сообщают ему, что через минуту дадут покурить. В этот момент левая счастливая часть мозга показывает бешеную электрическую активность. Таким же образом, неприятное известие активизирует правую часть. Измеряя электрическую активность в этих участках мозга, можно, не видя человека перед собой, сказать, в каком настроении он находится, в хорошем или в плохом.
Получив доступ к объективному анализу такой субъективной и эфемерной эмоции, как человеческое счастье, ученые занялись практическими мерами, которые могут на деле улучшить нашу жизнь. Теперь, я думаю, никого не удивит, что новый труд одного из отцов позитивной психологии вызвал бурный интерес у критиков и читателей. Книгу Даниэла Гилберта «Спотыкаясь о счастье» представит слушателям «Американского часа» ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Who's unhappy? How unhappy? That won't do when you are blue, just knock on wood.
Если бы в конце фильма «Касабланка» героиня не улетела со своим героем сопротивления, а осталась, как хочется всем зрителям, с Хэмфри Богартом, стала бы она счастливей? Или всю бы жизнь жалела о том, что сделала? Этот несерьезный вопрос задает в своей серьезной научной книге о загадках счастья гарвардский профессор-психолог Дэниел Гилберт. И, если верить его исследованию, то в «Касабланке» героиня Ингрид Бергман была бы одинаково счастлива и в том, и в другом случае. Могут ли быть счастливы сросшиеся близнецы? Возможно ли, что красавец-актер Кристофер Рив верил, что, став паралитиком, он в каком-то смысле жил лучше, чем тогда, когда был здоров? Может ли человек, больной раком, смотреть на жизнь оптимистичнее, чем здоровый? Ответы Гилберта – да, да и да. Почему? Потому что в подавляющем большинстве, считает Гилберт, люди абсолютно не способны предсказать, что именно может доставить им счастье. Они постоянно ошибаются. Он пишет.
Во-первых, люди очень быстро меняются. Их вкусы, представления, настроение, убеждения, отношение к моде – все меняется. Подросток делает себе татуировку с портретом Элвиса Пресли, а через 5 лет смотрит на нее с отвращением. Взрослый мужчина пылает страстью и уверен, что именно эта женщина составит его счастье. Но вскоре происходит то, что психологи называют эффектом привыкания, а все остальные – браком.
Та же ситуация, пишет профессор Гилберт, и с предвидением собственного несчастья.
Люди чаще всего преувеличивают горе, которое они будут испытывать после тяжелых потерь, например, после смерти жены или мужа, или после потери работы. В реальности они оправляются значительно быстрее, чем им казалось возможным. Большинство людей, испытавших тяжелые травмы, изнасилованные женщины, люди, пережившие войну, жертвы автомобильных аварий, сообщают психологам, что их жизнь после этих травм стала счастливее, чем была до них. Как будто мы снабжены неким гедонистическим термостатом, заботливо возвращающим нашу душу в состояние удовлетворенности.
Любопытно, что большинство аргументов, приводимых автором, рассматривают специфически американскую ментальность. Доказывая ошибочность предсказаний людей о том, что именно доставит им ощущение счастья, Гилберт приводит в качестве примера, правда, не без иронии, ошибку избирателей, выбравших в президенты в 2000 году Буша, а не Гора. Или пишет, из-за логических ошибок в наших умозаключениях мы не хотим того, что действительно может нас осчастливить, а то, чего мы хотим, денег или большой дом или модный автомобиль, не делают нас счастливей. Оперируя подобными примерами, автор почти начисто исключает из своего рассмотрения людей, скажем, глубоко верующих, или людей начитанных, или мудрых. То есть тех, кто с юности, инстинктивно или сознательно, исповедует иные критерии счастья. Другое дело, что ни вера, ни начитанность от ошибок не спасают. Другой легкий упрек выдвигает автору рецензент книги, редактор литературного журнала «Atlantic Monthly» Скотт Стоссел.
Со времен Фрейда в психологии утвердилось мнение, что наше поведение часто мотивировано подсознательными импульсами. Гилберт объясняет его в основном логическими построениями. Эта методика кажется спорной. Может быть, поэтому в своей книге Гилберт много шутит и чаще всего удачно. Такой стиль вполне допустим в его сфере деятельности, в межнаучной дисциплине счастьеведения и позитивной психологии, которая так привлекает сейчас исследователей с эмпирическим складом ума. Студенты особенно любят эти курсы. В газете «Бостон Глоб» недавно сообщили, что в Гарварде курс позитивной психологии самый популярный. Возвращаясь к Гилберту, должен признать, что наряду с талантливыми дурачествами в его работе поднимается серьезный вопрос. Почему человеческое существо вечно ошибается в своих попытках добиться счастья?
«Как мы умудряемся, — пишет Гилберт, — считать себя хорошими водителями, замечательными любовниками, блестящими поварами, когда все факты нашей жизни составляют жалкий парад разбитых машин, разочарованных партнеров и подгоревших блинов? Ответ один — мы манипулируем фактами». Мы обманываем себя даже относительно того опыта, который уже имели. Самый яркий пример – как женщины, которые собираются рожать по второму разу, помнят свои первые роды. Они всегда кажутся им гораздо легче, чем это было на самом деле. Снова и снова мы ожидаем, что новый автомобиль, дом или продвижение по службе сделают нас счастливее, хотя по прежнему опыту знаем, что это не так. «Что же делать?» – невольно задается вопросом читатель. «Ничего», — отвечает Гилберт, и заканчивает свою книгу победной песней самообману.
Только правильная пропорция иллюзий и объективного восприятия реальности позволяет нам получать удовлетворение от жизни. Если бы мы воспринимали мир таким, как он есть, у нас бы пропало желание по утрам вылезать из постели, что и случается с людьми в состоянии депрессии. А если бы мир представал перед нами точно таким, как мы его воображаем, это ввело бы нас в такое заблуждение, что мы бы не смогли найти своих тапок. Воображение, рисующее нам самих себя в будущем, не может и не должно быть точным инструментом. Несчастливые люди гораздо лучше представляют себе будущее. Люди в состоянии клинической депрессии мгновенно отличают иллюзию от реальности.
И именно поэтому, считает профессор Гилберт, спасительная способность или искусство обманывать себя является нашим главным ключом к психическому здоровью. That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky? We're all lucky.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песню недели представит Григорий Эйдинов.
Только что вышедший первый альбом супергруппы «Rakken Tours» называется «Сломанные солдатики». Приставка «супер» означает, что группа состоит из членов других уже известных ансамблей. Но, как говорят сами участники, скорее это новая команда, сформированная из старых друзей. История группы проста. С год назад Джек Уайт, половина знаменитого рок-дуэта White Stripes, музыкант и продюсер Брэндон Бенсон и двое членов группы Green Hornets Джек Лоренс и Патрик Киллер, в очередной раз наигрывая вместе, вдруг поняли, что уже играют как группа. Тут же пришло и название «Rakken Tours». Его можно перевести и как «сказители», и как «рок-поездки». И то, и другое довольно точно. Это старинное слово подходит к пониманию рока как живое искусство современными сказителями. Кроме того, ребята уже объехали с гастролями половину планеты. Как они сами рассказывают, коллектив окончательно осознал себя группой во время концерта в Ливерпуле. Сам дебютный альбом записан в лучших традициях стиля возрождения рок-н-ролла, а именно вживую в домашней студии. Показателем его успеха может служить то обстоятельство, что за все гастроли никто из поклонников пока не требовал от друзей песен из их прежних жизней. Пожалуй, лучшего комплимента супергруппе и быть не может. Кстати, видеоклип к песне, которую вы сейчас услышите, снял никто иной, как легендарный режиссер американского независимого кино сам Джим Джармуш. Итак, знатные «Rakken Tours». Песня и мое им личное пожелание. Так держать. Steady as she goes.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Анна Нетребко, Михаил Гудкин, Марина Ефимова, Рая Валь и русские художники Нью-Йорка. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях.
Иран будет угрожать не только региону, но и всему миру.
Военный американский корабль находился в украинском порту без указа главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Встреча министров. Призвано подготовить почву.
ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.